Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский, Сергей Александрович.
Да, здрасте, Сергей, здрасте, радиослушатели. Вот, ну что, начинаем нашу суперпередачу.
Да, Сергей Александрович.
Так говорят более, так сказать, опытные люди. Подписывайтесь на телеграм-канал «Железная логика». Вот с этого надо начинать, этим заканчивать. Вот.
Да, вы, кстати, вот когда по такой вот связи иногда забываете напоминать людям.
Да
я даже важном, не о важном.
Да, 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 о важном. О важном в их жизни.
Да. Ну что, Сергей Александрович, смотрим чуть-чуть на Белоруссию, да?
Да, слегка, давайте.
Рассказывают, что люди уже, те, которые против Лукашенко, как-то теряют ощущение смысла выходить на улицы только ради протеста. Вот, проходят какие-то митинги в поддержку стачек, но вот такое ощущение, что вот эта вот энергетика какая-то пропадает.
Ну, в принципе, энергетика пропадает неизбежно в этих условиях, да, и, например, скажем, она пропадала и на Украине. Я вот напомню просто события 2014 года на Украине, ведь мы все зафиксировались на событиях февраля, на самых острых, но на самом деле-то Майдан шел с осени. Кто не помнит, Майдан, вот этот вот антияновичевский, он начался еще в ноябре, и, значит, где-то к Новому году казалось, что вообще от него уже ничего не остается. Люди расползались во все стороны. В январе, после Нового года и рождественских праздников, вообще все это выглядит схлопнулось. Вот. И что появилось? Да? Что вообще заставило все это сделать? А появилась кровь. Люди, которые организовывали Майдан, поняли, что он сдувается. Что на самом деле еще немножко, и вот эти мирные протесты, они просто расползутся сами по себе. И тогда появилось вот это вот избиение студентов, значит, в центре Киева. Вот. Как потом уже позже выяснилось, среди студентов было только 2 или 3 студента, а все остальные, по странному стечению обстоятельств, это были люди, приехавшие именно в этот день, именно в это место из западных регионов Украины.
Заочники, наверное, приехали.
Заочники. Заочники да. Приехали сдавать, так сказать, сессию, да, скорее всего. Вот. А после этого, значит, после этого избиения начали накачивать, значит, психоз. Вот, смотрите, они же дети, вот, хотя там были мужики там по 30 с лишним лет, да, вот, они же дети, и понесли. А дальше, когда народу собралось побольше, открыли стрельбу, потому что поняли, что все, значит, мирный протест, он не проканает. Вот. Появились какие-то непонятные люди на крышах из окон домов, они стали убивать людей. Пролилась кровь, появилось оружие, началась стрельба, и вот тут все и понеслось. И вот все эти вот самые известные кадры киевского Майдана, вот эти вот подожженные милиционеры, это выстрелы, бардак, там дико все горит и так далее, это кадры февраля. А Майдан-то начался в ноябре. Вот, поэтому у организаторов вот таких событий, у них всегда есть такая проблема длинной дистанции стайерской. Потому что вывести людей раз, два, три, это можно. А вот что дальше делать для того, чтобы поддерживать напряжение? А дальше нужны какие-то информационные поводы. А дальше нужно, чтобы эмоция подогревалась постоянно. Для подогрева эмоций нужны жертвы. Вот. Сейчас, я так понимаю, в Белоруссии ситуация следующая, что вот с жертвами у них, слава богу, не заладилось. И причем я здесь не ерничаю, я серьезно говорю. Потому что на самом деле никакие жертвы ни с той, ни с другой стороны. Я считаю, что это было бы очень плохо, ничего хорошего в этом нет. Один человек погиб, не очень понятно каким образом, но и то, это ничего хорошего в этом нет.
Сейчас говорят уже три, Сергей Александрович, три там уже в больнице умер, то есть три человека всего жертв.
Возможно. Так сказать, вот такого какого-то прям такого вот массового избиения, побития с морем крови не случилось, и слава богу, да. И что делать дальше? Дальше, я думаю, что вот этот темп будет держать крайне сложно. Тем более, что, как я уже говорил раньше, мне кажется, что в белорусской оппозиции нет харизматических лидеров. Нет действительно таких людей, которые могли бы все это подхватить и нести. Но все эти вот женщины, так сказать, это, конечно, хорошо, но мало, да, это слабо. Вот, поэтому то, что протест этот будет выдыхаться, при том, что Лукашенко не показывает явных признаков сдачи. Да, это, в общем, достаточно такое прогнозируемое развитие событий. Если бы сейчас он... Тут стимулов может быть два. Первое, это тоже, о чем я сказал, да, вот это обострение эмоций. А второе, это, например, если было бы явно видно, что Лукашенко испугался, он растерян, он не знает, что делать, и вот он прячется, он пытается куда-то увильнуть, как это делал тот же самый Янукович, между прочим. Это тоже было бы стимулом, который подогрело бы все эти вещи. Вот еще немножко, еще поднажать, и все это рухнет. Но Лукашенко не демонстрирует такого, да, он тут уперся лбом там в свое, и свое, так сказать, что-то буровит. Говорит, может быть, когда-нибудь мы проведем сейчас конституционную реформу, и я, может быть, тоже уйду, вот, но может быть, да, здесь ключевое слово, может, и уйду, а может, не уйду. Вот, что там за конституционная реформа, тоже никто не знает, да. Вот, и это, конечно, однозначно, как бы, вот, весь этот темп этот сбивает, да. И я смотрю обращения все вот эти к Евросоюзу, тоже, с одной стороны, Евросоюз, вроде как Евросовет вот этот, да, или как он там, я уже забыл, значит, как-то не это самое, не признал результаты выборов. С другой стороны, он и не признал Тихановскую в качестве победителя. Да, она вот там во главе Координационного совета, но даже вот латвийские власти в лице, по-моему, министра иностранных дел или даже президента, не знаю, высказались в том смысле, что, ну, в общем, выборы в Беларуси вызывают массу вопросов, но мы не можем признать Тихановскую победителем, потому что фактов нет. А это именно то, о чем я говорил здесь несколько дней подряд, да? И это вот даже латвийские власти, все-таки Латвия страна, как раз она, ну, так сказать, западного контура, это то, о чем они говорят, это одно из слабых мест белорусской оппозиции. На самом деле у них нет фактов, подтверждающих фальсификации. Вот просто нет и все. Они говорят, вот такое ощущение, вот все знакомые говорят, вот все мои друзья тоже сказали, вот, а этого мало. То есть, на самом деле, фактического материала, задокументированных каких-то вещей, их, ну, нету, да. И более того, я уж не знаю, правда это или неправда, но якобы вот Лукашенко им предлагал пересчет голосов, они отказались. И самое интересное, что они даже это не опровергли. Вот когда Лукашенко, по-моему, позавчера сказал, что я предлагал оппозиции пересчет голосов, но они не согласились, из оппозиционного лагеря я не услышал опровержений, что наталкивает на мысль, что он и правда им предлагал. Но если он это предлагал, почему они на это не пошли? Вот вопрос. Значит, не уверены на самом деле в том результате, о котором говорят. И тогда все это начинает плыть, все это начинает вибрировать, все это начинает, так сказать, немножко зависать. Да? Значит так, они считают, что выборы фальсифицированы, но документальных, так сказать, каких-то подтвержденных вещей нету, на пересчет они не согласны, вот, но в принципе они призывают Евросоюз и обещают, что Илон Маск им поможет. Выглядит это не слишком убедительно. И, кстати говоря, то, что, мне кажется, они чувствуют, что убедительности не хватает, свидетельствует и то, что вот сегодня, скажем, из этого Координационного совета оппозиции прозвучали голоса о том, что, типа, да нет, мы против того, чтобы выстраивать стену с Россией, да нет, мы на самом деле понимаем, что Россия – это рынок сбыта и главный экономический партнер, и вообще мы готовы контактировать с Россией. Но это говорит о простой вещи. Во-первых, люди поняли, что вот эта антироссийская тема, она может принести, ну, достаточно много проблем. Это раз. Во-вторых, на самом деле, де-факто они признают аргументацию Лукашенко, который говорит, да вот сейчас вот это все закроется, все заводы рухнут, и привет, вот будет вам ваша, так сказать, вся ваша революция и прочее, прочее. Если с Россией будет разорвано отношение, вы все окажетесь на улице. И это правда, кстати говоря, да? Вот. Они фактически таким образом признают значимость его аргументации, говорят, да нет, да мы тоже за эти связи с Россией, мы готовы контактировать. И третье, это означает, что они пока не получили с Запада такой мощной поддержки, на какую рассчитывали. Поэтому им приходится сейчас уже, между прочим, на какой там, это 9 августа, а сегодня уже 20-е, на 11-й день протестов, и они вспомнили про Россию. Если бы у них все было хорошо, они бы про нее не вспомнили, про нас бы они не вспомнили. А вот сейчас они вспомнили. Почему? Потому что сценарий развивается не так динамично, как хотелось бы, видимо, да. И вот давайте мы тоже к России готовы как бы с Россией контактировать. Но я могу им сказать, что вы слишком много о себе думаете, что вы думаете, так сказать, что с вами кто-то будет здесь контактировать. Вы-то, может, и готовы, вот, но тогда об этом надо было заявлять заранее, да, тогда надо было эти позиции всем проговаривать заранее. Вот. А вы-то, может, готовы. Да здесь вот никто с вами не собирается, тем более на фоне того, что Лукашенко, ну, пока держится, пока, по крайней мере, да. А зачем нам, собственно говоря, этот Координационный совет выводить на межгосударственный уровень? Для чего? Вот, то есть какая выгода от этого, да? Как с ними, так сказать, играть? Тем более, что в этом Координационном совете, ну, давайте честно скажем, есть откровенно русофобские люди. Например, та же самая лауреат Нобелевской премии Алексеевич, писательница. Ну, слушайте, посмотрите ее высказывание. Она говорила, я цитирую сейчас, что русский народ – это народ подонок. Ничего, нормально. В принципе, так сказать, это на самом деле даже по белорусским законам называется разжигание межнациональной розни, но ее не трогают, потому что Нобелевский лауреат. Она много раз говорила, что Россия – это вредная страна, и граждане России – это опасные, агрессивные люди, которые всему, для всего мира представляют опасность. Она, например, несколько раз говорила, что Белоруссия – это не Россия, Белоруссия – это Польша. Внимательно, да? То есть, на самом деле, им и не Белоруссия нужна вовсе. Они и не белорусские никакие патриоты. Они говорят о Польше, о том, что Белоруссия – это часть Польши. И таких людей вот в этой вот координационной части, вот, да, вот в этой активной части оппозиции, их очень много. Их очень много. Вот эти флаги, так называемые белорусские, на самом деле пропольские. Это то, что они называют погони, да? Вот это бело-красно-белое, да? Это, собственно говоря, переходный к бело-красному. И вообще польское влияние там, так сказать, оно очень серьезно во всей этой тусне. Поэтому а с какой стати нам этих людей легитимировать и поднимать их, так сказать, на уровень межгосударственных отношений? Для чего нам это надо? Я считаю, и я об этом раньше говорил, я считаю, что в принципе вот это монопольное доминирование Лукашенко на политическом поле, да, и его монопольное окучивание пророссийской темы, оно нам невыгодно, да. И это такая же ситуация, которая была с партией регионов на Украине. Партия регионов, значит, подмяла под себя вот эту пророссийскую тему, якобы они и есть главная пророссийская организация, а в реальности именно через нее, в том числе через эту партию регионов, передушили все прорусские организации, ну, до этого их душили и по другим каналам, да, но вот партия регионов тоже этим занималась, да, и в результате они, на самом деле, эту тему полностью провалили. Да, нам нужна партия искренних сторонников сотрудничества с Россией в Белоруссии, но, еще раз говорю, это не те люди, которые сегодня находятся в Координационном совете. Я считаю, что на Лукашенко надо оказывать давление с тем, чтобы какие-то изменения в политической жизни происходили. И России нужна партия искренних сторонников, тесных и, так сказать, дружественных и союзнических отношений с Россией. Но это не Координационный совет оппозиции, но это и не лукашенковские официозные структуры, которые всю эту тему провалили. А, кстати говоря, что касается поляков, то я считаю, что Лукашенко, в том числе, как бы, не понимая многих действительно важных вопросов, сам открыл этим полякам дверь в Белоруссию. Я, кстати, вот в субботу будет программа «Традиция» после 15.00, и там мы будем об этом тоже говорить, о ситуации, в том числе в церковной среде в Белоруссии. Вот, кому интересно, можете послушать. А о чем я говорю? Еще в 90-е годы Лукашенко открыл настежь двери, например, для римско-католической церкви, в первую очередь для поляков. Поляки стали активно строить храмы, открывать приходские школы, значит, развивать разные всякие эти грантовые программы, всевозможные, так сказать, эти семинары, там, обучалки и прочее. При всем при том, что сам себя Лукашенко называет православным атеистом. Это он вот этот вот ввел когда-то термин. Над ним посмеялись, и сам он как бы посмеялся. Но в итоге его этот атеизм, он тоже сыграл, мне кажется, с ним злую шутку. Он просто не понял, да, насколько важны вот эти вопросы могут быть в реальной ситуации. А на самом деле, проникновение Польши началось в Беларуси именно через римско-католическую, вот через католическую тему, через униатство. Кто не в курсе, в свое время Беларусь была, кстати, как и Литва, была православной, но после некоторых событий, да, известных, например, ну, Литва раньше, а Белоруссии позже навязали унию, так называемую унию, вот униаты, те самые, которые находятся и на Украине, и на Западной Украине, навязали унию, причем совершенно насильно, когда именно тогда, когда Белоруссия вошла в состав Польши. Вот. А православие туда вернулось только в начале 19 века, причем вот это насильственное окатоличивание было отвергнуто белорусами, и вот в огромном количестве люди возвращались в православную церковь. Лукашенко, как и многие другие правители на постсоветском пространстве, плохо этой темой владеет. Очень ситуативно рассматривает ситуацию. Плохо разбирается в истории, не понимает многих вещей. Им кажется всем, что они могут управлять этими темами, да, используя их в своих целях. А на самом деле эти темы, они гораздо более долгоиграющие, и они их переиграют. Именно потому, что они не хотят в них вникать и серьезно к этому не относятся. И сейчас мы видим одну из вещей. На самом деле очень серьезное увеличение влияния Польши внутри Белоруссии за эти последние 20 лет, там, да, 25 лет, так, как вот, так сказать, пребывание Лукашенко в власти, они произошли в том числе потому, что Лукашенко, думая, что он таким образом может это в свою пользу перевернуть, он открыл двери для польского религиозно-культурного влияния в стране, и это религиозно-культурное влияние очень серьезно воздействовало на ситуацию. И сейчас не случайно, что в основном, так сказать, среди активистов вот этого оппозиционного движения люди пропольских настроений. Есть там еще, так сказать, литовское, так сказать, такое, это самое крыло, но оно более слабая, потому что, кто не в курсе, Польша и Литва едины только в ненависти к России, а между собой они живут как бы, ну, так тоже, как кошка с собакой. Вот поляки совсем не любят литовцев, а литовцы, считая Вильнюс польским городом, что, кстати говоря, правда. Вот. Ну, вернее, польским в какой-то момент, да. Вот. А литовцы считают с поляков своими врагами. Ну, это вот такой там факультативный вопрос. Вот такие дела. Так что, да, к сожалению, недооценка многих глубинных факторов, и вообще плохое образование, Незнание культурно-исторических особенностей, да, в том числе и связанных с религиозной темой, оно играет злую шутку очень часто со многими современными лидерами, в том числе на постсоветском пространстве. Эти люди просто не разбираются в этих вопросах. И они думают, их используют в своих целях, а в итоге оказывается, что эти вопросы играют против них. Точно так же, как, например, на Украине в свое время раскол внутри Украинской православной церкви, власти, тогда еще это был Кравчук, потом Кучма, поощряли, думая, что вот это всего-навсего инструмент для того, чтобы, скажем, да, значит, как-то маневрировать в отношениях с Россией, вот, и все, что с этим связано. А в итоге внутрицерковный раскол, на самом деле, на мой взгляд, очень серьезно повлиял на ситуацию на Украине. В результате сначала Кучма вылетел, а потом и Янукович в 2014 году. Вот. Разбираться надо в этих вещах, учиться надо, думать, так сказать, читать. Но им читать некогда, думать не очень охота.
Но можно нанять консультантов, я думаю, каких-то, которые все объяснят.
Понимаете?
Вы бы, например, Сергей, прекрасно объяснили бы Александру Григорьевичу, что там и
Сергей,
как.
Если человек внутренне не понимает важности этой темы, он не будет тратить деньги на консультантов в этой сфере. Потому что здесь надо просто осознать сначала важность темы, потом шаг второй – признать, что ты в ней недостаточно разбираешься, и шаг третий – тогда привлечь специалистов, консультантов, советников и прочее-прочее. А если нет шага первого, если ты считаешь, что ты сам сусам, если ты уверен, что на самом деле всем в этом мире крутят деньги, если ты думаешь, что все это билиберда, тогда ты не будешь тратить это самое средство, на которых и так не хватает всегда, да, на каких-то непонятных советников. Мы сами все понимаем. Это, кстати говоря, в значительной степени наследие вот советского прошлого. Да, мы сами все понимаем. В свое время большевики тоже решили учредить такой обновленческий раскол в церкви, из чего, кстати говоря, в итоге ничего не вышло. Вот. А все, что придумали сами, это какую-то такую тоже квазирелигию без Бога. Вот. Не разбираясь в этих вещах, в результате советской власти нет, а церковь есть. Я вас уверяю, как бы ее не поливали грязью, как бы ее не охаивали, в этом здесь есть нечто гораздо более глубокое, чем ситуативные мирские вещи. Она, так сказать, несколько тысяч лет существует. Вот. И я вас уверяю, и от нас места не останется, так сказать, этого самого никакого. А она все будет существовать. А ее все будут поливать и говорить, что все это барахло, все попы воруют и прочее, прочее, прочее. А вот она странным образом, да, так сказать, да, будет существовать, я вас уверяю. Поэтому для того, чтобы привлечь специалистов и советников, надо сначала хоть немножко уважать этот вопрос. А это же тоже от глубокого неуважения, непонимания и нежелания вникать в эти дела. Вас никто не заставляет верить в Бога, но если вы умный человек, вы не можете эти факторы не учитывать. А вот Александр Григорьевич эти факторы не учитывал. Но возвращаясь к оппозиционным вещам, да, к оппозиции и все, что с ней связано, я думаю, что здесь вот такая штука. Координационный совет оппозиции пытается перехватить пророссийскую тему у самого Лукашенко, да, и вызывает как бы Россию. Вот давайте с нами. Но, если честно, некому верить. Можно было бы на это пойти, но внутри вот этого координационного совета оппозиции некому верить. Я вам Алексеевич вот эту, да, цитировал, а там много еще и других всяких разных цитат, еще более хлестких. С этими людьми, я лично считаю, не имеет смысла разговаривать, но имеет смысл разговаривать с кем-то другим. Я думаю, что если сейчас делать позицию Александра Григорьевича более гибкой, то в том числе по этому вопросу. Нам нужны те люди, которые действительно, а таких людей много, которые действительно понимают необходимость, искреннюю необходимость союзнических близких отношений с Россией в Беларуси, вот, но которые не находятся под давлением формального официоза, с одной стороны, а с другой стороны, не перехвачены какими-то откровенно там русофобскими силами.
Сергей Александрович, но если чуть-чуть к актуалке вернуться, значит, пресс-секретарь президента России заявил, что Москва не видит необходимости в оказании властям Беларуси военной помощи. Это кому-то сигнал, там, Лукашенко, Евросоюзу, белорусскому народу?
Ну, я думаю, что это просто объективная реальность. Я тоже, например, не вижу, и если вы помните, я с первой же передачи, когда там Лукашенко, после того, когда в тот день, когда Лукашенко сказал, упомянул о договоре о коллективной безопасности, я сказал, что я считаю, что этого делать не нужно, потому что, ну, просто это слишком рискованно, а потом я не вижу для этого, ну, достаточных оснований. Вот. Что касается там возможной агрессии внешней, ну, если она вдруг будет или будут ее признаки, это совершенно изменит ситуацию. Вот. Но что по поводу сигналов, я думаю, что это скорее всего даже сигнал туда, как бы, да, внешний контур туда, в Европу и в Америку и так далее, и так далее. Потому что они выказывают свою, значит, какую-то очень активную позицию. Я так понимаю, что в разговорах со зарубежными лидерами Путин жестко настаивает на том, что страны Запада не должны вмешиваться в ситуацию в Беларуси, но я думаю, что в обмен мы как бы говорим, что никакой агрессии, о которой вы говорите, речи не идет. Вот. А что касается белорусского народа, то это, несомненно, сигнал и по поводу того, того, что в белорусском, вот это, в том числе оппозиционном сегменте, постоянно крутятся разговоры о том, что российская армия вот-вот оккупирует Белоруссию, то есть сейчас мы у них отхватим какой-то кусок, ну и апеллируют там, естественно, там, к украинскому варианту и прочее, прочее. Я думаю, что это в том числе и для всех сигнал, что вот к таким экстренным действиям Россия прибегать пока, по крайней мере, не собирается. Но при всем при этом, я думаю, что то, что Лукашенко вспомнил о договоре коллективной безопасности, тоже надо на всякий случай помнить. И помнить в первую очередь, значит, игрокам на внешнем контуре. Вот в этом, я думаю, смысл.
Сергей Александрович, я сейчас много всяких смотрю фильмов, репортажей про Белоруссию, и в одном из них прозвучало, что у Лукашенко есть довольно серьезная, до сих пор есть база сторонников, например, среди бюджетников или среди людей, живущих на селе, то есть они его поддерживают. Но как-то так получается, что когда, например, их по телевизору показывают, то все думают, что это просто какая-то проплаченная массовка. Вот тут, то есть получается, здесь какая-то есть ошибка в действиях Лукашенко, он бы мог каким-то образом, может быть, более, я не знаю, тонко использовать этих людей, чтобы показать, что у него тоже есть люди.
Ну, во-первых, здесь есть ошибка восприятия, потому что когда вы говорите, все думают, что это проплаченная массовка, а когда вы говорите, все, о ком вы говорите?
Кого я думаю, что я имею в виду, конечно, оппонентов Лукашенко. Все оппоненты Лукашенко говорят, да ну, не верьте.
Потому что оппонентам Лукашенко выгодно
конечно,
так говорить.
Вот
я точно так же могу сказать, что все митинги собираются на деньги ЦРУ. Это будет неправдой. И это будет неправдой. Потому что на самом деле там есть люди, которые, видимо, что-то от кого-то получают, да, а есть люди, которые совершенно искренне выходят. Поэтому здесь надо в первую очередь выйти на объективный анализ и избежать эмоций, да, и ангажированности, а потом уже о чем-то говорить, наверное, уже после новостей.
Да, Сергей Александрович, тогда сейчас прервемся и после новостей продолжим. Сергей Михеев, Сергей Криневский. Сегодня обсуждаем по-прежнему Белоруссию, в частности, вопрос по поводу поддержки Лукашенко среди бюджетников, людей, живущих на селе и так далее. Сделаем небольшую паузу и вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский, Сергей Александрович.
Да, ну так
про
вот,
поддержку.
Это, да, продолжая, так сказать, эту тему. Ну, в первую очередь, еще раз зафиксируюсь на той мысли, которую мы уже здесь вот обсудили, что когда мы говорим «все считают», на самом деле речь идет о перекосе в информационном поле, потому что эти, значит, вот такую оценку задают его оппоненты. То есть оппоненты Лукашенко говорят, что нет, это все проплачено и так далее, и так далее. При этом доказательств на самом деле никаких нет. Я пока за все эти дни видел только, они показывают, вот смотрите, на углу стоят автобусы, на них могли привозить таких-то и таких-то людей. Ну и что? Вот, на автобусах могли привозить и других людей. То есть, ну, это как бы не доказательство ничего. Вот, но здесь, с другой стороны, что касается Лукашенко, его проблема, во-первых, состоит в недостаточном профессионализме работы с этим же информационным полем, на мой взгляд, да, и б, что гораздо серьезнее, да, это обычная проблема всех, официозных движений. Даже если эти движения вполне себе и разумные лозунги выдвигают, но сам по себе характер, официозного патронирования, он всегда делает эти вещи, такими, как-то, так сказать, да, заезженными, не вполне искренними, да, и поэтому, сторонники-то есть, и их на самом деле много, вопрос только в том, что они совершенно не готовы, не умеют, не привыкли, и, собственно говоря, и не стремятся к тому, чтобы как-то себя афишировать, потому что они считают, что вот их взгляды, они в целом, там, в общем и целом выражаются действующей властью, а раз они выражаются действующей властью, то, собственно говоря, дальше можно просто жить собственной жизнью, там, частной жизнью, ни о чем не думать, ни о чем не заботиться, такие вещи происходят достаточно часто и во многих местах, то есть люди, являющиеся сторонниками действующей власти, считают, что, раз действующая власть, она действует, то, собственно говоря, и она ни в какой такой массовой поддержке с их стороны или инициативы с их стороны, она не нуждается. А в этом есть, несомненно, проблема, причем эта проблема есть и у нас, она есть и во многих других странах, ну и в разные другие периоды она тоже бывала, потому что оппоненты всегда активнее, оппонентам всегда, так сказать, есть за что бороться, они всегда активнее, потому что они оппоненты. Причем интересно, что когда эти, скажем, оппонирующие сторона и власть меняется местами, то происходит ровно зеркальное, зеркальное изменение ситуации. Те, кто вчера еще был в пассивном лагере, да, постепенно становятся более активными, более радикальными, более, так сказать, такими, агрессивными и так далее, и так далее. Вот. Вопрос только в том, чтобы здесь со всем этим, да, не рухнуло бы на голову все то, что есть. Но то, что у Лукашенко есть такие проблемы работать с этими людьми, это точно. Ну, я говорю, эти люди, это те, кто просто работает. Здесь же тоже надо понять простую вещь. Вот смотрите, кто имеет возможность ежедневно выходить на митинги? Вопрос к ним. Вы работаете где? Ну, я понимаю, например, митинги в субботу или воскресенье. Хорошо. Выходные дни. Ладно, так сказать. Вы работаете там-то, а вот выходные дни вы пошли. А тот, кто, например, каждый день может позволить себе участвовать в акциях, это кто? Это человек, который не работает. Или работа его такова, что он, в принципе, может ничего не делать достаточно долгое время. А те, кто традиционно составляет такое пассивное большинство, оно действительно большинство, но оно просто пассивное, они обычно заняты своими делами. Они должны утром ехать на работу или идти на работу, или там, если они там в этом самом у себя в хозяйстве работают, значит, выходить там в поле или еще что-то вроде. А до них эти новости доходят вечером, когда они включают телевизор или включают радио. Им некогда этим заниматься. А в этом смысле, если нет какой-то неформальной политической организации, в которой они, например, состояли бы, то все, что вы можете от них добиться, это когда действительно сверху придет команда, надо выйти на митинг. И тогда они говорят, надо выйти на митинг, так сказать, да, а мне работать надо. Ему говорят, мы тебе отгул дадим. И тогда он идет, вот и все. И, кстати, в этом нет ничего, как говорят, это все фальшивка, это все ложь. В этом нет ничего фальшивого, в этом нет ничего ложного. Человек просто работает. Он каждый день должен ходить на работу. Он зарабатывает себе, своей семье деньги. И поэтому у него нет ни привычки, ни желания, внимание, у него нет желания участвовать ни в каких вообще акциях, ни в каких вообще митингах. Он просто хочет работать, и чтобы его не трогали. А когда ему говорят, слушай, надо выйти на митинг, он говорит, а когда же мне работать? Ему говорят, слушай, мы тебе дадим отгул или денег заплатим. Вот и все. Вот это как бы, ну, с одной стороны, как бы правда жизни, а с другой стороны, да, такие вещи в информационном поле всегда выглядят менее выгодными. И говорят, вот, смотри, эти-то вот вышли за идею. Ну, они вышли, может, за идею, но в том числе от того, что, ну, они как бы, ну, другой образ жизни ведут. А вот эти не выходят. Эти не выходят, но не потому, что это не означает, что они его не поддерживают. Поэтому, когда вот мы здесь спорим насчет того, кто же все-таки завоевал большинство на выборах, я серьезно говорю, можно не верить в цифру 80%, но я думаю, что Лукашенко действительно набрал большинство голосов. Но это то самое большинство, которое вообще нет привычки участвовать в политике. Просто нет привычки, они не хотят этим заниматься. Им это не нужно. Они хотят просто жить, просто работать, и все.
Но тут надо, получается, со стороны власти мобилизацию проводить. Да. Иначе будет перекос в информационном пространстве.
Сергей, а когда проводится мобилизация со стороны власти, оппозиция обвиняет власть в том, что она, на самом деле, сгоняет людей на митинг.
Ну, на то и оппозиция, чтобы обвинять власть. Тут главное власти не смотреть на это, я думаю.
На то и власть, чтобы, так сказать, сгонять эти самых людей на митинги.
Видите, как вопрос... гармония, да?
Нет, я к тому, что это просто правда жизни, понимаете, тут вот тоже встать на одну и какую-то крайнюю позицию означает, ну, немножко себе врать, что на одну позицию, что на другую, означает немножко самих себя обманывать, просто вот жизнь, она вот так вот устроена. Другой вопрос, что действительно, это означает простую вещь, что, ну, нету, не хватает в той же самой Белоруссии, да, например, каких-то политических движений, которые бы вовлекали этих людей вот на основах убеждений в свою работу, там, молодежь или еще кого-то. Ну, нету и все, потому что все как бы, да, монополизировано было Лукашенко все эти годы, ну и вот, а его работа оказалась недостаточно эффективной. Еще раз говорю, я считаю, что они допустили целый ряд системных ошибок, про которые я здесь периодически вот в этих эфирах говорю, да и раньше говорил. Ну, и, кстати, вот сейчас вот, например, он значит, назначил новое правительство. В итоге новое правительство оказалось практически полностью старым. Вот, то есть никаких серьезных кадровых изменений он не произвел. Не знаю, я считаю, что здесь, конечно, может быть какой-то тактический ход, типа вот мы никого не боимся, мы никого слушать не собираемся, первое, и второе, как бы, да, даже если в людях есть сомнения, лучше держать их при себе, чем отпустить их на вольные хлеба. Ну, хорошо, согласен, может быть, но с другой стороны, ну, слишком откровенный провал, который сейчас происходит, ну, за него-то какие-то ответственные, так сказать, должны быть. Ведь Лукашенко не может не понимать, что вот это все то, что было, в том числе, вот, между прочим, все эти инциденты с нашими чоповцами, в том числе вот эти все митинги и все, что сейчас происходит. Но это же откровенный провал тех, кто отвечает за внутреннюю, да и за внешнюю политику. Если на внешнеполитическом контуре уже много лет, да, качают тему, что многовекторные политики, а теперь со стороны одного из векторов прилетает откровенная оплеуха, да, и никакого понимания, тогда кто-то в этом виноват, значит, это совершенно очевидно результат их ошибочной работы или ошибочной, или еще какой-то, я не знаю, ну, то есть как-то это должно отразиться на кадровой политике. Может быть, Лукашенко считает, что это надо сделать не сейчас, вот, но, в общем, это выглядит достаточно тоже глуповато, и, если честно, мне кажется, все-таки Александр Григорьевич каких-то вещей вот как не понимал, так и не понимает, и вот он уперся в свое непонимание. Ну что ж, это непонимание будет... Мне кажется, в дальнейшем усугублять ситуацию. Хотя в целом, да, вот то, с чего мы начали, там, но накал всех этих событий немножко вроде бы как уходит. Ну, в том числе, я говорю, по-моему, в связи, в том числе и с неадекватностью лидеров, вот, ну не тянут эти милые женщины вот на этих самых, на Франции на баррикадах. Знаете такую картину?
Конечно, да? С голой грудью женщина там, да.
Да-да-да.
А так вот, кстати, наблюдатели говорят, Сергей Александрович, Тихановская не учитывает нынешнюю ситуацию, все очень плохо с командой и политической программой.
Потому что ее нет, этой программы. Сама Тихановская не является политиком. Никогда политикой серьезно не занималась. И на самом деле ее ситуативно сейчас просто к этому прикрутили. Видно, как из женщины, может быть, даже она и не сильно этого хочет, вот просто усиленно лепит политика. А она на этого политика, на лидера нации не тянет. Она заявилась на то, что она лидер нации. Да? Но она просто не тянет на это. Надо же понимать, все-таки есть люди разного уровня способностей, разного уровня талантов, разного уровня решимости, в конце концов. Да? Ведь для этого надо тоже обладать достаточно серьезной такой решимостью, в том числе пожертвовать собой, там, да, решимостью пожертвовать собой, еще, так сказать, что-то такое сделать. Да? Но вот люди, которые там в этот Координационный совет оппозиции входят, вообще не впечатляют. Тем более, что я вас уверяю, что очень немножко они начнут тянуть в разные стороны, как лебедь, рак и щука. Один там Алексеевич говорит, что там это самый русский народ подонок, как бы, и Россия это, то есть Белоруссия это не Россия, это Польша. А другой говорит, вот мы готовы с Россией взаимодействовать. А они сидят все за одним столом. Вот, и как вы это себе видите, да? Вот, то есть, ну, есть там проблема. А с программой в том-то и дело, знаете, хотя это вообще, к сожалению, свойство многих нынешних политических движений. У них программа только деструктивная. Вот, значит, это вы уберите, а что будет дальше, нам все равно. Вот это вот, так сказать, разрушите, а что будет дальше, нам все равно. Дальше все равно будет лучше. Дальше становится хуже, они начинают плакать, и все повторяется по второму кругу. Позитивной программы повестки дня вообще не хватает в мире, на мой взгляд, в целом, а не только вот в данном конкретном процессе.
Сергей Александрович, ну что, у нас сейчас скоро будет небольшая пауза, но тут я обратил внимание, вы отметили по поводу политической программы. Сейчас распространяется среди, в том числе, и наших средств массовой информации, наших конкурентов, более, так сказать, либеральных, что ли, о том, что в программе белорусской оппозиции есть пункт о выходе из всех соглашений с Россией, либо нет. Вот нам говорят, что нет. А на самом деле, оказывается, есть белорусский вариант программы на белорусском языке, и на русском. И вот на белорусском языке, оказывается, была такая тема, но потом ее удалили.
Вести ФМ.
И на белорусском языке эта программа почти полностью списана была с аналогичной украинской программой, что даже логотип похож.
Ну так о чем я вам и говорю, я просто как бы этим вопросом занимался, поэтому я слышал эти вещи в их заявлениях, да, понятно, что я не, как бы не могу похвастаться там идеальным знанием белорусского языка, но в принципе знать там это особо нечего, так сказать, да, дзя ржавные везде, вместо В надо везде У писать с такой галочкой наверху, и вместо вы говорите ау-ау. Вот, и дзяуржауная, вот это самое. Вот, и тогда, я думаю, что если так, вы поймете, что это не два разных языка, вы очень быстро ими владеете. Но, тем не менее, вопрос-то именно в этом и заключается, да. Я, как человек, занимавшийся постсоветским пространством, знаю этих людей, я знаю, кто они, я знаю, так сказать, их лозунги. И все эти убаюкивающие разговоры про то, что да нет, да мы тоже, да в общем-то, это все просто ложь. К сожалению, там очень много людей, как бы, да, но откровенно считающих, что, в принципе, врать откровенно, это обычное нормальное дело. Там есть и были, по крайней мере, это точно, пункты по поводу разрыва отношений с Россией. Там были выступления, в которых они прямо говорили, что они за выход из союзного государства. Там были разговоры о том, что все это нам не нужно, давайте чуть ли не войдем в состав Польши. Там же даже были призывы среди этих людей, ну, на более ранних стадиях, там, они же давно уже существуют, я вам говорю, там, Лукашенко этим их отпустил где-то еще 10 там у нас. Вот, а последние 5-7 лет они вообще очень активно действуют. А люди, которые говорят, что вообще у Белоруссии не должно быть независимости.
А Польша примет Белоруссию, Сергей Александрович? Ну, потому что это дорого, мне кажется, 10 миллионов человек все-таки.
Мне кажется, Польша от жадности примет кого-то.
Но может подавиться. Это реально тяжело.
Если сейчас полякам сказать, а не хотите опять войти в Кремль, как было в 1612 году? Мне кажется, они...
Они и Россию примут, да?
Да, не смогут себе отказать, честное слово. Не смогут себе отказать в таком удовольствии, я вас уверяю. Даже если потом их придется выкидывать это обратно полуголодных, как это было как раз тогда во времена смуты. Поэтому там даже такие люди есть, которые они, и даже и Белоруссии-то они не патриоты никакие. Они все грезят какими-то вот этими, значит, мифами про Речь Посполитую и так далее, в которой на самом деле белорусы вообще не были белорусами. По большому счету они, ну, находились на угнетаемом положении. Вот, поэтому, да, они просто обманывают, а сейчас они рассказывают, что нет, да что вы. Но, с другой стороны, это как бы хороший признак, в каком смысле? Они чувствуют, что в белорусском обществе, это как раз то, о чем я говорил, я считаю, что большинство в белорусском обществе все равно понимает необходимость дружных, близких и союзнических отношений с Россией. Они чувствуют, что вот оно так не проходит, что антироссийская тема действительно важная, значит, антирейтинговая тема, и вот не удастся вот так вот, да, взять и вот так вот тупо запихнуть подобные лозунги. Поэтому они начали маневрировать, поэтому начали врать, поэтому начали эти вещи, так сказать, немножко подчищать и делать вид, что да нет, да они не против и прочее, да, но в конечном итоге в их головах, в их убеждениях все равно именно это, именно вот это, так сказать, достаточно серьезное, серьезная антироссийская направленность, там пропольская и прочее-прочее. Но хотя, что касается масс людей, которые выходили на улицу, я думаю, там очень много людей, которые, ну, об этом, ну, как бы не задумываются просто-напросто. И они думают, что это все, ну, все будет нормально. А нормально не будет, потому что за всеми этими вещами следят взрослые дяди и тети, вот, из-за кордона. И они понимают, в чем на самом деле смысл этой игры. Они это понимают, поэтому, ну да, на данном, они считают так, если на данном этапе надо обмануть, ну давайте их обманем. Если на данном этапе надо что-то пообещать, давайте им пообещаем. Больше того скажу, в 2014 году, я как бы, будучи в Киеве, вот в том числе в феврале, когда там этот Майдан проходил, я разговаривал с некоторыми людьми, которые вот на этом Майдане были. Они говорят, да нет, мы не против России. Да нет, это все фигня, так сказать, да. Да мы нет, да мы что, да мы это самое, да. Да, мы за бандеровцев, говорят они. Ну не, мы не против России. Да, человек там стоит в бандеровской такой, это самое, да, как бы, да. Да не, я не против России, я против москалей. Во.
Интересно.
Вот. Вот такие дела. Так что, я не знаю, это просто, ну, надо иметь опыт и, ну, понимать, что здесь надо как бы мух от котлет отделять и все. К сожалению, это так. К сожалению, все-таки, да, все-таки, так сказать, во главе этих людей стоят убежденные русофобы. Убежденные русофобы, которые сейчас пытаются обмануть ну, белорусское большинство, так сказать, да, рассказывая про то, что ничего страшного не случится, все будет хорошо, ничего мы совершенно такого делать не собираемся, просто у нас будет вот такая вот интересная многовекторная политика. Но я должен сказать, что с этой многовекторностью и сам Лукашенко пролетел. Потому что все равно, еще раз, я хочу к этому вернуться. На самом деле, главный виновник всех этих вещей, это все-таки сам Лукашенко и его окружение. Потому что целый ряд системных ошибок подвели именно вот к этой ситуации. В том числе системных ошибок, между прочим, в заигрывании с людьми, которые проповедовали давно, с самого начала, откровенно антирусские, антироссийские убеждения. Ведь на самом деле, вот говорят, белорусы. Белорусы – это граждане Белоруссии, да? На самом деле в Белоруссии огромное количество людей, этнически считающие себя, являющиеся русскими, а не белорусами. Хотя я вообще особой разницы, честно говоря, этнически между белорусами и русскими не вижу. Но тем не менее, в самой Белоруссии русских огромное количество. И тем не менее, эти люди позволяют себе так вести, а Лукашенко давал им возможность себя так вести. Он им давал возможность себя так вести.
То есть он заигрывал, да, со всеми, и с националистами, да? И с евроинтеграторами, со всеми немножко
русским,
заигрывал.
Русским и людям там пророссийской ориентации он говорил, типа, так сказать, сидите спокойно, сидите ровно, я все порешаю, а с этими заигрывал. С этими заигрывал, и вот дозаигрывался. Ну вот и получи себе как бы на эти вещи. Но возвращаясь тоже к важному вопросу по кадровым решениям. Не знаю, я считаю, что все-таки или Лукашенко действительно что-то не понимает, или он просто считает, что их надо держать сейчас при себе и показывать незыблемость власти, да, чтобы не позволять там раскалывать. До того же Макея сейчас отпусти на вольные хлеба, он возьмет в Америку, уедет. Или еще что-нибудь вроде. Или начнет в выборах участвовать, или еще что-нибудь такое, так сказать.
А вы думаете, себе, у них есть деньги, вот у этих у всех представителей власти? Потому что Лукашенко говорит, что у него, например, вот денег нет, и он никуда и уехать-то не сможет. В случае чего?
Сергей, деньги – это дело наживное.
Ну, когда наживать-то вот такая сейчас ситуация сложная?
Деньги появятся, я вас уверяю. Вы объявите, как бы, ну, так сказать, формат, и деньги появятся, они обязательно подтянутся с той стороны, с другой стороны, с какой-нибудь обязательно подтянутся. Может быть, это для этого держит, но опять все-таки подчеркну, так сказать, мысль, что, ну, слушайте, вот это же явный провал. За провал кто-то должен отвечать, не знаю. И, кстати говоря, я считаю, что это было бы тоже, ну, может быть, даже вот в работе с общественным мнением это было бы правильно. Я считаю, что, вот, мне кажется, это ошибка с его стороны. Это было бы правильно показать, что, ну, слушайте, ну, кто-то, какого-то, каких-то стрелочников надо поназначать там, или, я не знаю, кто-то что-то упустил там и так далее. Может быть, он собирается сделать это на более позднем этапе, не знаю. А сейчас считаю, что надо просто сохранять сплоченность команды. Ну, посмотрим.
Сергей Александрович, а вот по поводу санкций ЕС, они как вам кажется, опасны для Лукашенко или для его команды?
Для Лукашенко и его команды санкции ЕС, конечно, опасны, но, если честно, Белоруссия в условиях санкций жила на очень большое количество лет.
А тут это же персональные какие-то, я так понимаю?
Ну, там разные всякие разные санкции были, да, и персональные в том числе. Пусть вводят. На самом деле, вот как с нашей точки зрения, так пусть вводят. Пусть Евросоюз, если он не умеет, как бы, да, играть в долгую, там, или, ну, грубо говоря, если они вот немножко, они немножко, я так понимаю, раздражены тем, что у них что-то не получилось. Они думали, что как-то по-другому получится. Не знаю. Вот, трудно сказать. Ну, пусть они вводят там. Чем больше будет санкций со стороны Запада, тем больше будет Лукашенко тянуться к Москве. Потому что, и не потому, что он очень любит Москву, а потому что у него другого выхода не будет. Вот. То есть эти санкции вполне возможны. Я так понимаю, что они что-нибудь сейчас разработают, хотя, возможно, они пока ограничатся чисто персональными санкциями. Да, вот. Тут тоже такая вилка, понимаете?
Да.
Оппозиция хотела бы, чтобы санкции были бы, ударили бы по экономике Беларуси, а значит, по людям и, значит, по уровню жизни. А вот насколько это будет воспринято в плюс или в минус, неизвестно.
Сергей Александрович.
Поэтому, мне кажется, Евросоюз пока будет персонально давить.
У нас, представьте, время закончилось. Спасибо, здорово. До свидания.
Thank you.
«Железная логика».